Каждый человек, который живет в пораженном грехом мире, он испытывает на себе последствия греха. Боль, страдания, переживания, предательство, очень серьезные болезни и так далее. Мы ветшаем, мы приходим в негодность. Когда человек получает неутешительный диагноз, это очень сильный удар. Когда он попадает в какие-то неприятные обстоятельства, где у него происходит крушение веры или какое-то очень серьезное потрясение, это серьезная проблема. Братья мои и сестры, любое потрясение, любое серьезное переживание, в котором рушатся наши несбывшиеся надежды и ожидания, в котором наши неудовлетворенные желания становятся горечью, все это может приводить человеку к саможалости. Поэтому я сегодня хочу говорить с вами, как мы, как Церковь, как Тело Христово, можем помогать друг другу преодолевать уныние, преодолевать разочарование, которое ведет к саможалости. Саможалость, она обычно исходит из неисполнившегося желания человека. На что ты надеялся, о чем-то молился, чего-то ожидал, но у Господа был другой план. Все пошло по-другому. И когда мы видим, что наши желания рушатся, они остаются неудовлетворенными, это приводит, создает почву для саможалости. Саможалость усиливается, когда человек смотрит на других людей и на их обстоятельства, видит их здоровыми, цветущими, видит их благополучными, и у него возникает горечь. «Господи, а почему со мной так? Чем я хуже?» Но чем больше человек он идет в своей саможалости, чем больше он погружается в это, тем больше он идет, попадает в тупик. Это дорога в никуда. Это черный тупик, в котором нет радости, из которого нет выхода. Я помню, одна женщина рассказывает, я записал ее рассказ. «Мой муж потерял работу, и мы были вынуждены переехать в сельскую местность и поселиться в маленьком передвижном домике, mobile home. Я восприняла это очень плохо и болезненно. Они переехали из большого мегаполиса в маленькую глухую деревушку. После переезда я стала более раздраженной, любая мелочь начала выводить меня из себя. Горечь, жалость к себе, гнетущее чувство стыда и вины начали отравлять мою жизнь и мои взаимоотношения с окружающими людьми. Я начала сторониться тех людей, которые от души хотели нам помочь, которые уделяли нам внимание. Я хотела, чтобы они оставили меня в покое и не тревожили. Не буду даже и говорить, как я относилась к своему мужу. Конечно же, я понимала, что я грешила и что мне нужно измениться, но ничего не могла с собой поделать. Хотя я и знала, что что-то существенно не так с моим сердцем, я не могла понять, что руководит им. Я много молилась, я просила Бога помочь мне выйти из этого состояния, но продолжала снова и снова делать то же самое. Это дорога в никуда, это тупик. Однако Слово Божие не оставляет нас без надежды. Слово Божие учит, как побеждать жалость к себе. И Бог хочет, чтобы мы выходили из этого состояния и не оставались в нем, если впадаем в это искушение. Учитесь слушать Бога и Его обетования, а не свои чувства. Вот дорога выхода из саможалости. Силу и надежду в борьбе с любым грехом и с саможалостью дает Слово Божие, а не человек. Так в Слове Божьем написано. 15 глава, 4 стих послания к Римлянам говорит: «А все, что было написано прежде, написано вам в наставление». Для чего? Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Поэтому мы сегодня с вами обратимся к Библии и будем говорить, как же нам бороться с этой горечью, которая сначала воспаляет нас, разрушает изнутри, потом воспаляет круг жизни вокруг, портит отношения с людьми и ввергает в пучину депрессии и проблем. Сегодня на примере только одного эпизода из жизни народа израильского в пустыне мы посмотрим на разрушающее влияние саможалости И что Господь делал, когда Он выводил Моисея из вот этого состояния саможалости? Я хочу сейчас вместе с вами прочитать 24 стиха из 11 главы книги «Чисел». Всего текста у нас не будет, полного текста на экране, поэтому, пожалуйста, откройте ваши Библии и следуйте за мной. Я прочитаю все эти стихи для того, чтобы нам напомнить эту историю, чтобы мы могли знать, о чем мы говорим. Итак, 11 глава, числа, с 1 стиха по 24. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь, на них Господин огонь, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту тому Тавера, потому что возгорелся на них огонь Господин». Это первая ситуация, в которой огонь Божий, гнев Божий возгорелся на людей. Здесь не описывается причины, что произошло. Видно, опять люди роптали, видно, опять люди были во грехе, видно, опять шли на поводу своих чувств, пытаясь решать проблемы небожьими путями. Возгорелся Божий огонь. Только вмешательство, молитва Моисея останавливает уничтожение всего народа. Проходит совсем немножко времени. Люди еще не забыли огонь, который чуть было не уничтожил их стан. И смотрите, что происходит дальше, начиная с 4 стиха. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». То есть появились люди, которые начали жить среди народа израильского, и они принесли туда свои вкусы, свои желания, свои привычки. Им очень уж не нравилась еда, которую едят люди в этом стане. Манна, манная все время. Нам мясо подавай. Они начали жаловаться. И вот эти вот жалобы, они начали воспалять круг жизни сначала вокруг этих людей, и затем распространились на весь народ израильский. Народ начал роптать. «А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? С ними, то с этими пришельцами. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, кстати. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. А манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешки с елеем». То есть была очень деликатная, вкусная, питательная, здоровая пища. Тем не менее, нашли причину роптать. «И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве весь народ этот? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих? Как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятывая обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам мясо. Я один не могу нести всего народа этого, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилев, которые ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, и не один ты носил». Народ уже сказал, «Очиститесь завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, и не два, и не пять, и не десять, и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе этом, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или же вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии. Вот такая вот история, всем нам хорошо известная, а может быть, настолько известная, что уже и даже позабытая. Моисей был с этим народом 40 лет. Он вел Богу, он писал законы, он решал каждодневные проблемы, выслушал их жалобы, решал конфликты. Люди за эти 40 лет стали буквально профессиональными жалобщиками. Все не так, все не эдак. И теперь они опять жалуются, как маленькие дети. Написано, каждый у шатра своего. Видно, Моисей, когда стоял у своего шатра, он просто не мог поверить своим ушам. Неужели это опять происходит? Только недавно чуть их Божий огонь с неба не пожрал. И они опять туда же. Моисей знал, что на них грядет гнев Божий. Так было раньше, так будет скоро. Конец главы об этом говорит, что опять Бог поразил очень много людей, которые ели это мясо. Но этот раз произошло что-то необычное, то, чего не было у Моисея раньше. Глухое, маленькое, далеко спрятанное в глубине сердца неприятное чувство раздражения шевельнулось там. У него возникло раздражение. Он очень не хотел себя сравнивать с няней, как ему говорил Господь, как мы сейчас с вами читали. Няня, которая пытается успокоить непослушных детей, капризных детей, но все, что бы она ни делала, все не так, все не эдак, все очень плохо. И прежде чем он это осознал, Моисей по причине своей усталости, раздраженности и разочарования народом, он сам начал делать то же самое, что делали эти люди. Он поднял глаза к Богу и начал Богу жаловаться. «Господи, да сколько ты что меня будешь мучить? Почему ты мне говоришь быть нянькой для этих людей? Я что, родил их? Они что, мои дети? Они от меня произошли? Почему я их должен вести? Почему я должен столько мучиться? Это так плохо, я уже не могу. У меня нету силы этого вынести. Если у тебя есть хоть немножко милости ко мне, умертви меня, забери мою жизнь. Лучше умереть, чем так жить». В 16 стихе мы прочитали, и к этим стихам будем возвращаться сейчас, когда будем идти по порядочку. Бог услышал ответ Моисея и дает ему первый ответ. Но похоже, что первый ответ Бога был для Моисея слишком неудовлетворительным, слишком мало и слишком поздно. Семя вот этого раздражения, семя саможалости уже пустило свои ростки в сердце Моисея. И поэтому он смотрел уже на обстоятельства, через призму своей саможалости, через призму своего раздражения, и уже не слышал Бога. Он слушал свои чувства. Самое первое, на что хочу обратить ваше внимание, дорогие мои братья и сестры, это на разрушительную природу саможалости. Саможалость, она буквально искажает восприятие реальности. То есть она изменяет оценку прошлого, она представляет Бога лживым в глазах, жалующимся на свою судьбу человека. И саможалость не доверяет Божьему Богу в решении проблем будущего. Саможалость изменяет оценку прошлого. Посмотрите вместе со мной 5 стих 11 главы. А мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук с чесноком. Буквально сама жалость, она подавляет память. Или сказать лучше, она вырабатывает, тренирует человека, чтобы он, у него была селективная или выборочная память. Народ был свидетелем многих чудес Божьих в прошлом, но никто об этом сейчас не вспоминает. Все, что люди помнят, это мы ели рыбу бесплатно. Никто даже не сказал, что они были 420 лет рабами. Никто даже не вспомнил, что они претерпели ужасные унижения, оскорбления, особенно последние годы рабства. Возникает вопрос, как люди могли забыть трудности? Да очень просто. Точно так же, как они забыли Божью благодать, Божье благо, так они забывают и трудности. Память у них селективная. Этот текст нам очень ясно показывает, что желания человека, вот того, что он хочет сегодня, очень серьезно влияют на воспоминания прошлого, то, что он вспоминает. Как это работает? Человек хочет чего-то очень сильно. Вот тогда они хотели, чтобы у них было мясо. Но он этого не получает. А тут память услужливо подсказывает, вот когда вы в Египте жили, у вас хоть мясо там было? И теперь вот это вот маленькое воспоминание прошлого, у нас вот это был хороший момент, оно настолько яркое и выпуклое, что оно затемняет все остальное, все, что было там. Они уже об этом не помнят, об этом не говорят. Чтобы развить жалость к себе, достаточно просто вспомнить, что в прошлом вы имели что-то, что вы не имеете сейчас, а так сильно этого хотите. Наши неудовлетворенные желания влияют на наши воспоминания прошлого. Мы порой даже готовы историю переписать, только для того, чтобы подчеркнуть самое главное. Мы хотим то, что мы сейчас хотим. Что интересно, желание израильтян на тот момент, оно не было, по сути дела, греховным. Но поменяли диету, ели манну, теперь захотели поесть мясо. Если не брать во внимание то, что манну им дал сам Господь. Вы знаете, о чем это говорит? Что когда человек недоволен теми обстоятельствами, в которых ему Господь позволил быть, он поднимает бунт против самого Бога. Он выражая недовольство обстоятельствами, он выражает недовольство против самого Бога, который позволил этому произойти. Так вот работает наша селективная, то есть выборочная память. И наше желание сегодняшнего дня очень определяет то, чего мы вспоминаем из нашего прошлого. Однако Слово Божие нам говорит совершенно другое. Слово Божие нам повелевает помнить весь путь, по которому провел Господь, и трудности, и горести, и благословения, и радости. Потому что Бог через трудности смирял и учал, и учил народ идти к Нему. Люди очень часто думают, что трудные обстоятельства являются законной причиной для жалоб и недовольства. Но на самом деле это не так. На самом деле трудные обстоятельства – это данные Богом возможности для нашего же с вами духовного роста, для нашего с вами блага. Бог допускает трудности для того, чтобы приблизить нас к себе и научить нас больше доверять Ему. Во Второзаконии 8 главе, 2 и 3 стих, Слово Божие говорит так. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Чтобы ты, человек, узнал». Бог это все знает. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Мы очень легко можем стать жертвами нашей селективной памяти. Но как только человек начинает забывать действия Бога в его жизни в прошлом, тут же сразу начинает развиваться неудовлетворенность в настоящем. Вот почему Господь говорил: «Помни весь путь». Мы, когда недовольны, мы настолько фокусируемся на том, чего у нас нет, что забываем то, что у нас есть, чем Господь нас благословил. А вот этот чрезмерный фокус на том, чего у нас нет, это как раз является поводом для саможалости. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, говоря о губительной природе саможалости из этой истории, я хочу показать следующее, что жалеющийся человек видит Бога в ложном свете. Жалеющий себя человек всегда видит Бога в ложном свете. Смотрите, 11 глава, 11 стих, первая половина. «И сказал Моисей Господу: для чего ты мучаешь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими?» У Моисея по причине усталости, разочарования возникла горечь в сердце, которая сделала саможалостью. И он уже ничего с собой поделать не может. Он идет на поводу своих чувств. Да-да, Божий человек, который писал Божий закон своей рукою и его знал, на какой-то момент попался на свои чувства и забыл о Божьих обетованиях. И теперь он видит Бога в неправильном свете. Он говорит: «Господи, ты отнял от меня свою милость, и ты мучаешь меня. Зачем ты выделил меня из числа других людей, чтобы так мучить?» Как будто бы он говорит. «Что я сделал не так? Почему ты лишил меня своей милости? Я ведь все старался делать правильно. Я раб твой». Человек, который жалеет себя, он будет смотреть на Бога через призму своей жалости и будет представлять Бога лживым. Второе. Человек, который жалеет себя, он будет всегда думать, что Бог возложил на него непосильное бремя, которое он не может вынести. В этой же самой истории, вторая половина 11 стиха и до 13 читаем вместе. «Что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве весь народ этот? Разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мясо». Моисей думает, что Бог возложил непосильное бремя на него. В этот момент Моисей буквально забыл, что во всем происходящем он является орудием в руках Бога, а не источником и причиной решения проблемы. Источником и силой решения проблемы является Господь. Моисей на какой-то момент подумал, что это его ответственность. Поэтому, когда он увидел свою беспомощность, он впал в смятение и саможалость. А как же иначе? Человек, который пытается занять место Бога и делать то, что принадлежит Богу, обязательно придет в такое состояние разочарованности и саможалости. Более того, когда мы с вами пытаемся делать что-то своими силами, вот эта вот ноша, она действительно становится просто невыносимой. Где бы это ни было, воспитание детей, работа с душами в церкви, какие-то другие обстоятельства, болезнь, которую трудно преодолевать, и неутешительный прогноз. Эта ноша станет очень-очень невыносимой. Мы обретаем надежду и силу даже в самых отчаянных обстоятельствах, дорогие мои, только тогда, когда мы полагаемся на Божью волю, на Божие действие и Его силу. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих говорит так. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Обстоятельства и чувства говорят: «Ты один». Слово Божие говорит: «Ты не один». Обстоятельства и чувства говорят, что Бог тебя оставил, что Он не верен своим обетованиям. Слово говорит: «Бог верен». Обстоятельства и чувства говорят, что бремя невыносимое, Бог несправедлив. Слово говорит: «Бог даст силы перенести». Он не даст тебе ни на грамульку больше того, что ты можешь перенести. Еще хочу показать на одну сторону человека, который жалеет себя и его взгляд, и лживый взгляд на Бога. Человек, который жалеет себя, он думает, что Бог его оставил, когда ему трудно. 14-15 стих, читайте вместе со мной. «Я один не могу нести всего народа этого, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». В некоторых переводах написано так, «чтобы мне не потерять лица своего или не увидеть позора своего». Моисей думает, что Бог оставил его. В реальности Моисей никогда не был оставлен Богом, но периодически ему чувства говорили обратно, и это произошло в этот раз. Но что интересно, очень важно, обратите внимание на этот текст. Моисей говорит об одиночестве как о факте, как о реальности, а не как о чувстве, которое его тревожит. Он не говорит: «Господи, я чувствую себя одиноким и оставленным». Он говорит: «Факт, ты оставил меня». Почему? Потому что он настолько серьезно поверил своим чувствам, а чувства-то они его, родные, милые, они всегда с ним, этому хочется верить. И они ему говорят: «Ты одинокий, Бог тебя оставил, он забрал от тебя свою милость». Если бы Моисей сделал Божье обетование своей надеждой, то тогда он выдержал бы давление в этой ситуации. И, возможно, его молитва была бы другой. Он, наверное, бы молился так: «Господи, в этой ситуации я чувствую себя одиноким и оставленным. У меня нет надежды. Я не знаю, что делать. Я в полном неведении и беспомощности. Но я полагаюсь и уповаю на Твою неизменную благодать, на Твое обетование. Ты не человек, ты не изменяешься. Помоги мне верить Тебе». Здесь он пошел на поводу своих чувств. И поэтому у него была такая молитва отчаяния. Моисей поддался чувствам и впал в саможалость. А саможалость, как очень нам известно, она изолирует людей от других людей, от тех, которые хотят помочь. Она изолирует человека даже от Господа, не то что от других людей. Какие-то невыполненные обещания, какие-то обиды, какие-то несбывшиеся желания – все это ввергает человека в саможалость и приводит к изоляции от другого человека. С одной стороны, человек не хочет, чтобы с ним общались, говорит: «Оставьте меня в покое, я сам обойдусь». С другой стороны, он постоянно мучает себя одной и той же мыслью, которая просто свербит у него здесь в уме. «Никому до меня нет дела, никто на меня не обращает внимания». С одной стороны, он хочет быть рядом с людьми, с другой стороны, он бежит от них. Почему? Потому что чувства ему говорят, что он одинок, все от него отвернулись, он никому не нужен. Даже Бог лишил милости, мы тут прочитали, и продолжает мучить. Упование на чувства, они ведут к катастрофическим последствиям. Почему? Потому что чувства человека, они ведь непостоянны и изменяются под воздействием различных факторов. Есть внешние факторы, которые влияют на наши чувства и эмоции, есть внутренние силы, обстоятельства, плохая экономика, недостаток денег, плохое здоровье, усталость, болезнь, даже физиологические изменения какие-то или гормональные изменения в нашем организме – это все может влиять на наши чувства, на наши эмоции. Человек, который полагает свою веру на свои чувства, его может оторвать от Божьих обетований, точно так, как срывает с якоря большой корабль и уносит в бушующий океан. И человек просто погружается в пучину и мрак своих страданий, своей боли, своей безысходности, понимает, что поступает неправильно, не может и не хочет от этого освободиться. Пораженный жалостью к себе человек утеряет способность и силу свободно жить сейчас и решать стоящие перед ним проблемы дня. Вот почему нам с вами нужно учиться принимать решения на основании Божьих обетований, а не наших чувств, не на основании того, как я себя чувствую сейчас в этот момент и в этой конкретной ситуации. Кстати, история Моисея очень ярко учит нас, показывает нам, как легко забыть эту истину, полагаясь на Божьи обетования, а не на свои чувства. Ведь Моисей, как никто другой, знал Божьи обетования, правда же, да? Он их писал своей рукой, он получил их от своего Господа. Но в конкретной ситуации, вот в 11 главе, которую мы с вами прочитали, он повелся на свои чувства и впал в глубокую яму сожаления. Ситуация не улучшается, когда человек находится в саможалости, а наоборот становится еще хуже. Почему? Потому что саможалость, она не доверяет Богу в решении проблем. И это все, это было в жизни Божьего человека, братья и сестры. Насколько мы слабые люди, и насколько опасно полагаться на свои силы. Нам нужна Божья благодать, действие Духа Святого, живущего в нас. Без Бога мы ничто. Смотрите, что происходит в 21 стихе. Перед этим Господь дает ответ Моисею, но этот ответ для Моисея неудовлетворительный. Моисей выражает даже недоверие Богу в решении проблем. Смотрите, что он говорит. «И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе, среди которого я живу, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц». Цитирует слова Бога. «Жалеющий себя человек будет представлять Бога слабым». Моисей был уверен, что он остался один на один со всеми давящими на него проблемами. Он понимал свою ограниченность и не имел понятия, как накормить такое огромное количество людей. И, похоже, в своем отчаянии он где-то себе здесь предположил, что и Бог ограничен в своем действии сделать то, что нужно. И Богу это не под силу. Вы представьте себе, Моисей, которого Бог использовал как свой инструмент, когда творил чудеса, когда столько явил знамений, когда столько явил своего могущества. И вот теперь этот инструмент в Божьих руках ставит под сомнение способность мастера, который держит этот инструмент в руках, говорит, можешь ли ты на самом деле сделать? Мы с вами впадаем в сожаление не только потому, что часто и много о себе думаем, мним о себе другими словами. Но мы впадаем в сожаление и потому, что представляем чаще всего Бога себе слабым и маленьким. Когда нам плохо, вот этот пласт негативных эмоций, он настолько давит, что просто перемыкает веру человека, ослепляет его, отделяет его от Бога. И кажется, что Бог не слышит. Мы впадаем в сожаление не только потому, что много о себе думаем, но потому что представляем Бога себе маленьким и слабым. Пораженный самосожалением человек всегда думает, что Бог ограничен в своих возможностях, точно так, как и этот человек. Еще одна интересная особенность. Человек, не доверяющий Богу, он пытается делать то, что принадлежит Богу, что может делать только сам Бог. Обратите внимание вместе со мной на 22 стих. А Моисей говорит, «Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется? То есть, или выловить всю морскую рыбу, чтобы удовлетворить их?» Разные идеи уже предлагает. Люди очень часто пытаются занять место Бога и делать то, что принадлежит Богу, когда у них нет доверия в силу и могущество Божие. Именно поэтому, когда человек пытается делать то, что он не в состоянии сделать, он впадает в беспомощность и потом в самосожаление. И именно поэтому, когда человек впадает в самосожаление, он отказывается делать даже то, что Господь ему повелел делать в этой ситуации. Именно это случилось в жизни в тот момент. Моисея, говорит, все, устал, уже ничего делать не могу. Если хоть немножко жалости есть ко мне, пошли мне смерть. Ничего больше не хочу делать. Наелся. Все, что произошло, он попытался делать дело Божие своими руками. Он попытался встать на место Бога. Он возомнил себя источником решения проблем, а не инструментом в руках Бога. Очень часто, когда люди пытаются делать то, что может делать только Бог, они впадают в беспомощность, впадают в самосожаление и перестают делать, что Бог повелел им делать. К примеру, один Бог знает будущее наше, и Он контролирует его, так? Человек не знает своего будущего, и он не может контролировать его. Да и настоящее-то мы очень ограниченный контроль имеем. Однако, смотрите, что происходит. Человек, неуверенный в Божьем всевластии и Божьей заботе, он хочет установить контроль над своим будущим. Почему? Потому что он боится неизвестности своего будущего. И уже сейчас он пытается решать проблемы будущего, которых еще нету. Это его парализует, это вызывает у него страх, это лишает его свободности свободно жить сейчас и делать то, что ему нужно делать каждый день. Это то, что произошло у Моисея, это то, что происходит у человека, когда у него возникает саможалость. Или второй пример. Только Бог может изменить сердце человека, а не люди. Однако не секрет, что мы, люди, очень часто меняемся менять других людей, которые рядом с нами. Вместо чтобы работать над своим сердцем, мы пытаемся менять другого человека. Посредством контроля, манипуляций, убеждений. Где-то там проповедь специальную подложим, чтобы послушал. Где-то какую-то хорошую книжку на правильной страничке оставим открытой, чтобы человек, проходя мимо, прочитал. Где-то еще что-то сделаем. А когда мы этого не получаем, тогда впадаем в уныние и опять это ощущение безнадежности. Нам нужно давать проповедь. Нам нужно читать Слово Божие. Нам нужно искать Господа, потому что Слово Божие говорит, ищите Господа. Нам нужно это делать, но результаты нужно доверять Богу. Когда человек пытается делать то, что принадлежит только Богу, у него обязательно будут провалы и падения. Так было у Моисея, так бывает и у нас. И что интересно, мы с вами не только проваливаем дело, но еще и ропщим, что перед нами такая непосильная задача, и где Бог? Пытаемся делать, что нам не принадлежит, и еще ропщим на Бога. Почему Он это позволяет, чтобы оно происходило? Как мы можем избежать этого? Учиться доверять Богу в любых обстоятельствах, особенно в трудных, и верить, что Он допускает все в нашей жизни для нашего же блага и для достижения Его цели. Саможалость, она буквально искажает восприятие реальности, заставляет думать, что вы одиноки, внушает недоверие Богу в решении проблем вашего будущего. Друзья мои, где есть саможалость, там обязательно будет преизобиловать безнадежность и отчаяние. Но смотрите, как Бог терпеливо работает над Моисеем, несмотря на вот это отторжение, несмотря на вот это упорство. Бог терпеливо его исправляет. 23 стих. «И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Не думай, что я могу сделать только то, что под силу тебе». Не думай. Фраза «ты увидишь» указывает на будущее время. А будущее знает только Бог. Бог ставит Моисея на место. Ты не знаешь будущего, потому что ты не такой, как я. Не думай ты, что я ограничен твоими ограничениями. Конечно, ты думаешь, что я похож на тебя, но в реальности это не так, говорит Господь. Господь исправляет Моисея, и это приводит к решению проблемы саможалости. 24 и 25 стихи. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни». Несмотря на свои негативные чувства, несмотря на свою саможалость, Моисей решил послушать Бога, и он сделал так, как говорит Господь. Это выход из ситуации. «И собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам». Бог решил проблему Моисея только тогда, когда Моисей доверился Богу, а не своим чувствам. Я хочу с вами сейчас извлечь несколько полезных уроков из этой истории, которую мы сейчас с вами прочитали, которую исследовали. Мы уже получили много уроков, но несколько конкретных принципов, которые мы можем употреблять для того, чтобы помогать друг другу в контексте церкви, помогать расти, изменяться и бороться с саможалостью, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями или менее чем желательными условиями. Самое первое. Доверяйте Божьим обетованиям, а не своим чувствам. Бог обещал Моисею, что он всегда будет с ним, никогда его не оставит. Исход 3 глава, 12 стих. «И сказал Бог, я буду с тобою». Бог не человек, чтобы изменяться. Если он сказал, его слово стоит вечно. Спустя 40 лет после этого обещания, буквально самые последние стихи Второзакония, книги Второзакония, 3-4 глава, написано. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Никогда за все эти годы Бог не оставил Моисея. Он знал его лицом к лицу, знал его лично». По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Не было более мощного пророка в Израиле, чем Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Божье обетование не меняется. Если он сказал, это будет всегда. Он не человек. Доверяйте Божьим обетованиям, а не своим чувствам. Бог никогда не оставлял Моисея, но когда Моисей верил своим чувствам больше, чем Слову Божию, вот эти чувства его ввергали в уныние и в саможалость. Нам, верующим, Бог дает такие же обетования, как и Моисею однажды. Евреям 13 глава 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Если Господь сказал, что Он пастырь и хранитель, что Он помощник, вовеки будет так. Что бы ни говорили обстоятельства или чувства, верьте больше Божьим обетованиям, чем своим чувствам. Делайте это сами, поощряйте других делать это. Измените свое отношение к молитве. Наши молитвы чаще всего на 90% состоят из наших нужд. Поменяйте ваше отношение к молитве. Апостол Павел учит, как это делать. Филиппийцам 4 глава, 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Поменяйте ваше отношение к молитве. Вместо того, чтобы 90% вашей молитвы занимать просьбами и нуждами, самое первое – учитесь молиться всегда. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желания пред Богом. Второе – когда молитесь, приходите к Богу с осознанием, что Он Отец, что Он любит слышать своих детей, и Он хочет помочь, и может помочь, и знает, как помочь. Для Бога нет слишком большого дела, которое он не смог бы сделать, и нету слишком маленькой, которым бы он пренебрег. Он любит благословлять своих детей. Это не значит, что он любое желание исполнит наше. Это означает, что мы всегда находимся под его контролем, и любящий Бог своей благодати будет делать то, что для нас является правильным. Третье. В прошении при нем предстойте. То есть открывайте, осознавайте вашу зависимость от Него. Просить может только тот, который осознает свою несостоятельность. Вот так вот, когда молитесь, говорите, «Господи, я несостоятельный, я слабый, я не могу справиться со своими проблемами, я чувствую себя подавленным, я нахожусь в состоянии отчаяния. Но я знаю, что ты великий и святой Бог. Обращайтесь к Его благодати, уповайте на Его благодать, на Его силу, на Его могущество». Затем благодарите Его, всегда в молитве с благодарением, прошение и с благодарением. Вспоминайте то, за что вы можете Бога благодарить. Вспоминайте, кто Он есть. Вспоминайте, что Он сделал ради вашего спасения. Вспоминайте все благословения, которыми раньше Он вас благословил. Не делайте вашу память выборочной. Вспоминайте все. Благодарите Бога за удачи и неудачи. за трудности, за радости, потому что Он во всем производит свою работу. И только после этого выражайте свои желания. Потому что когда мы вот так вот молимся, когда мы признаем нашу зависимость от Бога, когда мы идем к Нему в прошении, осознавая нашу нужду в Нем, когда мы ищем в первую очередь исполнение Его воли, то есть изменение нашего характера, характера Христа, чтобы нам Его Царство созидать, то тогда и наши желания поменяются. Вот почему Слово Божие ставит наши желания на самое последнее место в этом перечне. Поменяйте ваше отношение к молитве. Сделайте для себя такое правило. 90% содержания вашей молитвы пусть будет молитва благодарения, прошения, провозглашения силы и славы Божией, и только 10% и в самом конце излагайте Ему ваши нужды в контексте созидания Царства Божия. Испытайте Бога, что Он сделает через это. То есть измените свое отношение к молитве. Третье. Когда вам плохо, и есть искушение впасть в саможалость, помните, что Бог все контролирует и использует все ситуации для вашего духовного роста. Делайте это сами и поощряйте других к этому. Римлянам 8 глава. Похоже, что каждый раз, когда я проповедую, мы будем к этому тексту возвращаться, так или иначе. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Тех, кого Господь любит, Своих детей, те, кто любит Его, все содействует ко благу. Неверующему человеку, похоже, ничего не содействует ко благу, который бежит от Господа, а любящему Богу, Бога все содействует ко благу, даже трудности. Даже трудности. Если вы находитесь в обстоятельствах, которые вергли вас в уныние по причине ваших неправильных действий, вашего неправильного выбора, вспомните это место Писания и подумайте, что, оказывается, ваши неразумные действия привели вас к раздражению и саможалости. Вы сеете, жнете то, что посеяли. И вот в этой ситуации, понимая о этой Божьей милости, задавайтесь вопросом, а чему Господь меня учит? Что мне нужно исправить в этой ситуации, чтобы не делать больше того, что я сделал, и поступать по-другому? С другой стороны, если вы находитесь в каком-то тяжелом переживании, против вас согрешили, у вас неутешительный диагноз, или же произошло какое-то потрясение серьезное в жизни, вспомните, что Бог контролирует ситуацию. Он любящий, милующий, милосердный Господь. Он не даст вам силы, Он даст вам силы перенести то, что Он допустит. Больше того, что вы можете перенести, Он не допустит этого. Полагайтесь на Его суверенность, на Его благость и на Его всемогущество. Помните, что Бог использует любую ситуацию как возможность для нашего духовного роста. И последнее, когда вам плохо, или когда вы видите других людей, которым рядом плохо, и они жалуются, учитесь благодарить Бога в любых обстоятельствах. Мы как-то об этом уже говорили. 1 Фессалоникийцам 5:13. Благодарите во всех обстоятельствах. Это перевод с английского языка. Нам не нужно благодарить за каждую плохую ситуацию, но нам нужно учиться в каждой ситуации, даже в самой плохой, видеть то, за что мы можем благодарить Бога. Ведь Бог любую ситуацию использует для нашего блага, для нашего приближения к Нему, воспитывает в нас, может быть, больше милосердия к другим, больше терпения, больше любви, больше зависимости от Него, больше сострадания к людям. Все прекрасное рождается в страданиях. В трудных обстоятельствах находите причины, за что можно благодарить Бога. Пусть Господь благословит вас, дорогие мои братья и сестры, пользоваться этими принципами и учиться больше доверять Божьему Слову, а не своим чувствам. И Бог благословит вас и выведет на ровную дорогу. Аминь. Помолимся. Господи, мы от души благодарим Тебя за благословения, которыми Ты нас так обильно благословляешь. Господи, я знаю, что многие люди, когда читают Слово Твое и слышат вот эти истины, о которых мы говорили сегодня, не проверяют свои жизни, не вспоминают Твои милости, они вспоминают Твою благость даже тогда, когда бывает очень трудно и плохо. Господи, но наряду с этим мы понимаем, что наши чувства могут порой ввести нас в заблуждение, вызвать недоумение, вернуть в отчаяние и даже саможалость. Когда где-то не пободрствов, мы начинаем больше доверять своим чувствам и уходим от Тебя, и не доверяем Твоим обетованиям. Господи, учи нас доверять Тебе, а не своим чувствам. Пусть, Господи, действительно, пример жизни Моисея, о котором мы говорили сегодня, для нас будет хорошим напоминанием нашей слабости, нашей зависимости в Тебе и нашей силы в Тебе, и нашей надежды в Тебе, нашем великом, вечном и любящем Боге.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!